говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смогут ли российские компании выплатить свои внешние долги? Дневники помощника генерального секретаря. Историю вспоминает Анатолий Черняев. Рассказ о белорусском движении «За свободу» и почвовед Хью Беннет и «Пыльный котел» или «История консервации почв в Америке». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В минувший вторник короткое сообщение в японской деловой газете со ссылкой на руководителя Ассоциации региональных банков России обрушило курс евро на международных рынках. Он подешевел к доллару почти на 1.5%. Правда, через несколько часов после серии прозвучавших из Москвы опровержений и официальных заявлений, курс евро вернулся на прежний уровень. Сообщение японской газеты было воспринято на финансовых рынках как сигнал о том, что Россия, не исключено, может потребовать от зарубежных банков отсрочки по возвращению кредитов, которые эти банки ранее предоставили российским компаниям и банкам. Бурная реакция рынков прошла, но сколь острой остается сама проблема. Ведь только в 2009 году российские компании и банки должны выплатить зарубежным кредиторам более 100 миллиардов долларов. Об этом в материале Сергея Синенского.
Еще осенью прошлого года правительство России объявило, что предоставит российским компаниям и банкам, не всем, но соответствующим определенным критериям, 50 миллиардов долларов именно для того, чтобы помочь им провести в 2009 году необходимые платежи в счет обслуживания своего текущего внешнего долга. Из этих денег компании и банки получили лишь 11 миллиардов, после чего правительство фактически свернуло программу. Более того, финансовые власти подсчитали, что в ходе длившейся 2.5 месяца плавной девальвации рубля российские компании и банки приобрели 85-90 миллиардов долларов, которые продавал из своих резервов Центральный банк. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Алексей Моисеев.
Действительно, если мы говорим про цифры, так оно есть. Даже более того, наша оценка, что это не 90, а 110 миллиардов долларов в распоряжении сейчас у банков и компаний. Но быть уверенным в том, что все эти деньги обязательно будут использованы на погашение долгов, наверное, не стоит. Я думаю, что в значительной степени еще банки набирали валюту для того, чтобы быть готовыми к дальнейшим конвертациям рублевых депозитов населения в доллары. Но я думаю, что, конечно, основной причиной, почему все-таки эта линия 50 миллиардов долларов, про которую вы сказали, была прекращена, связана с тем, что если представить себе, что вот есть некое предприятие, которое что-то должно иностранным инвесторам или иностранным банкам, и у него нет денег. В нормальных условиях оно пойдет и будет договариваться о реструктуризации или там о чем угодно другом, но как бы так или иначе пытаться договориться. Если можно просто прийти к государство и получить деньги по номиналу, зачем вы будете стараться это сделать? Поэтому здесь явно, конечно, это был такой толчок к тому, чтобы сами договаривались, сами искали возможности по выплате долга.
Аналитик МДМ банка Михаил Галкин.
Как мне видится, государство, конечно же, хочет, чтобы российские корпоративные заемщики кредитовались у коммерческих банков, то есть пользовались традиционным каналом доступа к заемным средствам, а не, скажем, напрямую кредитовались каким-то государственным институтом, специализированным или там Центробанком, например. В банковскую систему было направлено достаточно большой объем средств, это были в основном рублевые инъекции, и параллельно шла девальвация, в ходе которой население, корпорации, банки накопили валютные значительные резервы. В целом правительство, наверное, справедливо считает, что проблема найти деньги и перевести их в нужную валюту, она в значительной степени решена, во всяком случае для крупнейших заемщиков российских.
В минувший вторник, когда сообщение в японской газете «Никей» со ссылкой на руководителя Ассоциации региональных банков России Анатолия Аксакова попало на ленты ведущих информационных агентств, курс евро к доллару на международных рынках в течение получаса снизился почти на 1.5 цента. После опровержений и заявлений, сделанных в Москве, курс евро довольно быстро вернулся на прежний уровень. Но сама по себе такая реакция рынков именно через европейскую валюту означает ли, что львиную долю платежей в счет обслуживания своего внешнего долга в 2009 году российские банки и компании должны перевести именно европейским банкам и другим кредиторам, например, инвестиционным фондам? Михаил Галкин, МДМ банк.
Это и так, и не так. То есть, во-первых, нужно сказать, что основа долга, конечно, составляет долларовые обязательства. Во-вторых, что касается структуры держателей, то, конечно же, там есть достаточно большое количество азиатских инвесторов. Это и коммерческие банки, и то, что называется private banks, которые представляют фактически интересы просто богатых людей. И это и хедж-фонды в Лондоне, опять же, клиентами лондонских хедж-фондов являются богатые люди со всего мира, да, это и американские финансовые институты. То есть я думаю, что, наверное, доля Европы может быть там, ну, 50%, но это не 90%. Ну и вообще, конечно, это была чистой воды спекуляция, то есть там много было попыток спровоцировать рынок на какое-то движение.
В последние недели все чаще появляются сообщения о том, что те или иные зарубежные кредиторы, будь то банки или инвестиционные фонды и компании, сами инициируют контакты с российскими компаниями и банками, являющимися их должниками, на предмет возможного пересмотра сроков и условий возвращения этого долга, другими словами, его реструктуризации. Собственно, об этом же говорил и руководитель Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков, интерпретация заявлений которого и вызвала кратковременный переполох на финансовых рынках. Но сам по себе факт таких контактов кредиторов с должниками может говорить о том, что кредиторы пытаются как-то себя обезопасить. То есть сомнения в платежеспособности российских должников у них остаются. Алексей Моисеев, компания «Ренессанс Капитал».
Действительно, разговоры такие постоянно ходят, и публикации в российской прессе по этому поводу время от времени появляются. Дело в том, что банку лучше рисковать некий долг и продолжать получать по нему проценты и держать его как хороший работающий кредит, чем кредит, в принципе, списать под ноль, что называется, и таким образом отнести все потери на капитал. А капитал европейских банков сейчас очень и очень небольшой. Поэтому наиболее ответственные банки и заемщики первыми действительно идут на разговоры, понимая, что через полгода или через там, 3 месяца они не смогут погасить тот или иной кредит, не доводя дело до разного рода там, судебных разбирательств, понимая, что это в интересах как банков, так и заемщиков.
Вообще, долг – неотъемлемая часть любого, даже самого успешного бизнеса. А заемные средства, будь то кредиты банков или те, что компания получила от размещения на рынках своих облигаций, являются основой расширения этого бизнеса. Другое дело, каков общий объем долговой нагрузки. Достаточно ли компания зарабатывает денег, чтобы исправно обслуживать свои долги? Поэтому одним из наиболее универсальных показателей относительно нормальной, то есть допустимой налоговой нагрузки, является ее отношение к текущим доходам компании как 3:1. То есть совокупный долг компании или банка может превышать объем текущих доходов в 3 раза. И еще 3-4 месяца назад у большинства крупных российских компаний или банков этот показатель не превышал 1.5-2, то есть с большим запасом укладывался в норматив. Но с тех пор доходы даже относительно благополучных компаний значительно сократились, а объем долга при этом остался прежним. А это значит, что показатель, о котором мы говорим, явно изменился в худшую сторону. Михаил Галкин.
Мы видим, что компании резко сокращают свои инвестиционные бюджеты, и за счет этого они, в принципе, не наращивают долг. И за счет этого они пытаются снизить вот долговую нагрузку, в том числе улучшить вот это соотношение операционной прибыли и долга. Поэтому, да, это справедливо, но это временное явление, и, в общем-то, есть инструменты управлять этим соотношением за счет, в первую очередь, сокращения издержек и сокращения инвестиционной активности.
Алексей Моисеев.
Этот показатель, конечно, очень сильно ухудшился, наверное, для всех без исключения. Российских, да, наверное, не только российских компаний. Производство падает, цены на продукцию падают, соответственно, снижаются доходы, в то время как долг действительно остается тем же. Другое дело, что этот показатель, он скрадывает одну очень важную деталь, а именно график погашения долга. Поэтому, если, допустим, компания, у которой очень высокий вот этот показатель, да, долг к доходам, но при этом все эти долги, они гасятся там после 2015 года, то эта компания, наверное, будет более безопасной, чем если компания, которая может долг к доходам и очень маленький, но все эти долги приходятся на текущий год. То есть сейчас, наверное, время погашения долгов стало отчасти даже более важным, чем общий объем этих долгов.
Если вернуться к бурной, хотя и кратковременной реакции международных финансовых рынков на сообщение со ссылкой на публикацию в японской газете, что, на ваш взгляд, было в этой реакции самым главным опасением? Сам факт того, что реструктуризация текущих внешних долгов российских компаний и банков, которые составляют в целом сотни миллиардов долларов, не только возможно, но и становится более вероятной, хотя бы частично. Или то, что инициатором такой реструктуризации может выступить вдруг само российское государство. государства. Тут инвесторы могли сразу вспомнить российский кризис 98 года. Дефолт тогда был объявлен по долгам государства, но при этом оно временно просто запретило российским компаниям выплачивать их собственные внешние долги. Алексей Моисеев.
Здесь я тоже с вами согласен. Многие помнят, что третьей частью дефолта 98 года был запрет выплачивать внешний долг для банков и, по-моему, даже для корпораций. И действительно, опасение было такое, что государство, которое в России, в общем, многими считается не особенно предсказуемым, может взять и запретить российским компаниям выплачивать свои долги. Ну, с целью сохранения резервов или там чего угодно другого. Я думаю, что, конечно, такие ожидания, они, в общем, достаточно беспочвенны, но, тем не менее, именно они, вероятно, и привели к такой нервной реакции.
Михаил Галкин.
Рынки на сегодняшний день чрезвычайно нервны. То есть это такое существо с очень расшатанной психикой, реагирующее на любое сообщение, которое хоть каким-то образом может что-то спровоцировать. Слово «реструктуризация» сегодня пугает очень многих. Когда в лентах прошли рядом такие словосочетания, как «реструктуризация России» и «400 миллиардов долларов», больная фантазия инвесторов, конечно же, нарисовала себе какую-то мрачную картину, а с помощью спекулянтов или тех, кто захотел каким-то образом сыграть на этом, то, конечно же, мы получили такую реакцию.
Общий внешний долг российских компаний и банков по состоянию на 1 октября 2008 года, более поздних данных пока просто нет, составлял 500 миллиардов долларов. Его главная проблема – краткосрочность. То есть в этом долге доминируют займы со сроками погашения 1, 2, 3 года. В 2009 году российским компаниям и банкам в счет текущего обслуживания своих внешних долгов предстоит выплатить в целом примерно 100 миллиардов долларов, если, конечно, часть этой суммы не будет реструктурирована.
О том, смогут ли российские компании выплатить свои внешние долги, рассказывал Сергей Синицкий.